Efirdə Qafqaz Qovşağıdı. Bu dəfəki proqramda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan olan ekspertləri dinləyəcəksiniz. Politoloqlar Amerikanın yeni prezidenti və onun Cənubi Qafqaz siyasətini müzakirə edirlər.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Назову участников сегодняшнего обсуждения. Это Хикмет Гаджизаде, политолог и глава ФАР Центра политических и экономических исследований из Баку. Сергей Минасян, заведующий департаментом политических исследований Института Кавказа из Еревана. И Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО», соответственно, из Тбилиси. Обсуждать мы будем то единственное, что можно обсуждать в эти дни – выборы нового американского президента и его политику в отношении Южного Кавказа. Имя 44-го президента Соединенных Штатов известно, им 20 января станет нынешний сенатор Барак Обама. А это значит, что многое в отношениях между ведущей державой мира и государствами Южного Кавказа может измениться. Но может и остаться прежним, кто знает. Начнем с того, как распределялись симпатии к основным соперникам в ваших странах. Например, в Азербайджане. Хикмет Гаджизаде, за кого болели азербайджанцы и почему?
Ну, в большинстве своем симпатии были на стороне Маккейна, я скажу. И по двум причинам. Во-первых, Маккейн, как бы, он бывал в Азербайджане несколько раз, выступал здесь, то есть его знает наша вот элита политическая, и он как бы близок к нефтяным странам, близок к этому вопросу, он близок к тому, что происходит на Кавказе, он хорошо знает, что здесь происходит. Кроме того, скажем, он несколько раз обвинял, скажем, администрацию Буша в том, что та американские торговые и меркантильные интересы ставит выше прав человека. Это здесь очень высоко ценится. Ну, кроме того, сам облик его, такого вояки, настоящего мужчины, честного человека, джентльмена, тоже притягивал симпатии. Ну, а молодежь, насколько я знаю, вот по своему сыну, они за Обаму как-то были. Ну, в большинстве своем за Маккейна, Азербайджан был.
Скажите, Гаджизаде, а проводились опросы среди населения, или это просто ваше впечатление?
Это мои впечатления.
Хорошо, тогда с тем же вопросом обращусь, естественно, к нашему ереванскому участнику Сергею Минасян. Как распределялись симпатии армян и почему?
В Ереване и вообще в Армении симпатии были в основном, в подавляющем большинстве своем, за Обаму. Но, в принципе, особенностью политической жизни Армении является то, что на его климат, на ее симпатии играют роль также и мнение диаспоры. А диаспора Армении, особенно американская часть диаспоры, это 1,5-2 миллиона армян Соединенных Штатов, в своем подавляющем большинстве они также, скажем так, были сторонниками Обамы. Кроме того, учитывая, что традиционные армянские партии, например, Дашнак Тютюн, которая имеет также сильные позиции в Соединенных Штатах, также активно поддерживали демократов, то, соответственно, и симпатии среди политической элиты Армении, во всяком случае, определенные части, также были на стороне Обамы. Хотя, вместе с тем, были в Армении политические силы, в основном, скажем так, более правого и либерального характера, которые выступали в поддержку, как бы, кандидатуру Маккейна. С ним связывалось то, что, по мнению вот некоторых представителей армянской политической элиты, Маккейн в случае избрания мог бы значительно, как бы так сказать, усилить политику Соединенных Штатов на Южном Кавказе, повысить интерес, и в соответствии с этим, с учетом так называемой комплементарной политики Армении, это бы позволило бы уравновешить усилившееся в последнее время влияние России в регионе.
Спасибо, Сергей Минасян. Грузия, насколько мне известно, одна из немногих стран мира, где совершенно очевидно и однозначно преобладали промаккейновские настроения. Официально таких стран было немного, может быть, всего 3 – Грузия, Израиль и Филиппины. Шалва Пичхадзе, объясните причины такого явления.
Спасибо. Во-первых, давайте разделим вопрос, то есть ответ я разделю, за кого, по моим ощущениям, была правящая команда, находящаяся во власти, и за кого было население. Но если говорить о населении, а надо сказать, что достойных доверия таких опросов не проводилось, я могу говорить только по ощущениям и потому, что передавалось посредством массовой информации, что писалось, то среди населения, наверное, симпатии были разделены, и, возможно, даже поровну, среди грузин и граждан Грузии, те, кто болеют и являются и голосуют за власть, они были четко за Маккейна, и я объясню почему. Те, кто ждут перемен, они не только в Америке, но и в Грузии, те, наверное, скорее всего, были за Обаму. Я тоже, если будет время, постараюсь объяснить почему. А то, что касается правящей команды, да, она совершенно четко выступала за Маккейна, хотя у меня есть всего лишь два факта, которые могут подтвердить мое такое ощущение и мнение. Это одно то, что несколько лет тому назад во время визита Маккейна в Грузию Саакашвили в открытом эфире перед микрофоном похлопал его по плечу и сказал, что вот будущий президент Америки. И Маккейн открыто поддерживал Саакашвили и его политику и из Америки, и находясь своими несколькими визитами в Грузии. И один из министров кабинета Грузии, господин Субельяни, есть такой министр у нас, он ездил, я не знаю, все еще продолжает ездить или нет, на автомобиле вместо номерного знака, на котором было написано «Маккейн». Почему власти поддерживали Маккейна? Ну, я так думаю, что они ждали продолжения в отношении себя, в отношении власти, я имею в виду, той политики, которую проводила и все еще проводит администрация Буша, это практически безусловной поддержки этой власти. Как изменится ситуация? Ну, наверное, об этом, наверное, мы в течение нашего разговора еще поговорим.
Ну, разумеется, я, кстати, хочу расставить точки над «и», симпатизировать тому или иному кандидату в американских выборах не является чем-то предосудительным или недостойным.
Безусловно.
Не случайно Маккейн, признавая свое поражение, сказал, что мой проигрыш личный не должен стать проигрышем американского населения, вас всех. И, по-моему, сделал это более чем достойно. Поэтому вполне возможно, что и политика нового президента окажется тоже продолжением политики старого президента. Но об этом-то мы и поговорим. Хикмет Гаджизаде.
Да-да.
Намерения 44-го президента Соединенных Штатов пока весьма расплывчаты. Сам он человек гибкий, эластичный до предела, меняет взгляды как перчатки, как говорится по-русски. Многое, наверное, будет зависеть от того, как ему представят свои ожидания сами заинтересованные страны. И в этом смысле у меня вопрос. В чем, собственно, заинтересован Азербайджан, если говорить о Южно-Кавказском регионе?
Ну, во внешней политике, для внешнеполитических проблем Азербайджана, главное, конечно, это Карабах. Первое. На втором месте идет как бы защита от России и Ирана, я бы так сказал. Я не хочу утверждать, что на нас они собираются нападать, но хоть какие-то гарантии нам нужны, а то мы совершенно беззащитны. Это первое. Что касается во внутренней политики, то мы хотели бы, чтобы новый президент уделил больше внимания демократии и прав человека в Азербайджане. Я не знаю, насколько это возможно, учитывая как бы важность Азербайджана и его стратегическое положение и ресурсы. Но если он объявил себя человеком как бы идеи, он объявил, что он будет вести такую этическую политику, то здесь у нас уже все газеты пишут, что вот, наконец, пришел человек, который не думает только о деньгах или о нефти. И вообще демократы – это более, так сказать, они идеалисты. Так что вот такие ожидания есть.
Вы знаете, это крайне любопытно, потому что если в чем-то обвиняют Джорджа Буша, то это в излишней приверженности идеализму, который он якобы ставил выше, чем прагматичная политика договоренностей с самим дьяволом, если понадобится. Его обвиняли в слишком прямолинейности.
Отсюда другой взгляд немножко. Из Азербайджана другой взгляд. Мы видели, как Джордж Буш поддерживал диктатуру в Азербайджане. Мы видели, окружение Буша здесь имеет свой бизнес. Бизнес у нас в Азербайджане. Дик Чейни, до этого был там Армитич. То есть они ведь непосредственно вместе делали деньги. И как бы отсюда взгляд другой немножко. Про Карабах я хотел бы сказать, я совсем забыл, извините. Настолько болезненная тема, что уж тяжело о ней говорить. Мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты стали бы противовес России в этом вопросе. А то сейчас пока чаша полностью перевешивает на сторону России. В общем-то, они свободны в своих действиях на Кавказе, и никто им не может как бы перечить реальными какими-то действиями. И в Карабахском вопросе, опять-таки, мы один на один с Россией остаемся. Мы хотели бы, чтобы здесь тоже была активность побольше. Хотим больше активности Америки здесь. Вот так.
Ну что ж, как говорится, дай-то Бог, но судя по предварительным заявлениям, вряд ли можно ожидать той активности, которая вела бы к обострению отношений, скажем, с Россией. Может быть, я заблуждаюсь.
Нет, вы правы. Но мы ждем,
Сергей Минасян, на ваш взгляд, какая из проблем выдвинется в центр внимания новой американской администрации, новой внешней политики по отношению к вашему региону? Будет ли это Нагорный Карабах, о котором упоминал Хикмет Гаджизаде, или отношения с Турцией, или соперничество между Соединенными Штатами и Россией, или американцы вообще уйдут из региона? Ваше мнение?
Ну, в принципе, я практически на данный момент убежден, что для новой американской администрации не только регион Южного Кавказа со всем его блоком вышеуказанных вами проблем, но и многие региональные проблемы во всем мире будут второстепенными. И на фоне того глобального финансового кризиса, который есть, и на фоне тех ожиданий глобальных изменений внутри самой Америки, понятно, что руки у Барака Обамы до нашего региона – может быть, не так быстро дойдут. А в любом случае, понятно также, что приоритеты в какой-то мере любой администрации, которая будет заниматься Южным Кавказом, они будут несколько изменены. А в то же время, понятно также, что Соединенные Штаты никуда не денутся, и просто, возможно, стиль и тактика действия американской администрации в регионе несколько изменится. Если мы вспомним, например, предыдущую демократическую администрацию, администрацию Клинтона, мы видим, что того максимума, который возможно, или те позиции, которые имеет американская политика в регионе, они были достигнуты именно в период демократов. И отличия демократов от республиканцев в их политике на Южном Кавказе, возможно, заключались в большей гибкости, в большей мобильности и так далее. В то же время я отчасти согласен с моим азербайджанским уважаемым азербайджанским коллегой, что есть некоторая опасность того, что именно на фоне того, что Обама не будет рассматривать Южный Кавказ в качестве одних из приоритетов, именно на фоне того, что та присущая республиканском Буша мессианская, да, скажем так, миссия на Южном Кавказе, она не будет настолько превалирующим, есть некоторая опасность того, что в краткосрочной перспективе как бы Соединенные Штаты снимут свою активность в регионе и по, скажем так, принципу сообщающих сосудов, тут может увеличиться роль России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но в то же время не надо забывать также, что демократам присущи также особые какие-то подходы, особые интересы ко всему региону Большого Ближнего Востока. И поэтому в этом плане мне кажется, что, может быть, не только на Южном Кавказе, а скорее, скажем, вот в армяно-турецком тракте или в какой-то общей ближневосточной политике, где будут новые моменты, инициируемые Обамой, наш регион также окажется отчасти косвенно вовлечен в эти процессы. Во всяком случае, мне кажется, что армяно-турецкие аспекты, они будут в центре внимания новой американской администрации, и американцы попытаются сделать что-то в армяно-турецких отношениях, и с учетом той важности, которая имеет армяно-турецкие отношения для региональной политики, и с учетом того, какое это может оказать влияние на изменение позиций также и России в регионе, понятно, по каким причинам, то возможно также, что мы увидим еще и более какие-то глубокие последствия американской политики в нашем регионе.
Спасибо, Сергей Минасян. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции нашего радио. Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Для Грузии важнейшей из проблем является борьба за восстановление территориальной целостности республики. Буквально накануне выборов в Америке Польша и Литва предложили заблокировать начало новых переговоров между Евросоюзом и Россией о подписании нового стратегического договора. Какой была реакция Грузии на этот шаг прибалтов? И что вам известно о позиции Барака Обамы в этом отношении? Есть ли она вообще или будет только формироваться? И тогда что предпримет грузинское руководство, чтобы повлиять на этот процесс? Шалва Пичхадзе.
О позиции Барака Обамы пока мне лично ничего не известно, и я думаю, что она четко еще пока не сформулирована ни по этому конкретному случаю и ни по другим конкретным вопросам, хотя общее видение Барака Обамы, видимо, уже известно, и о нем можно говорить, и во всяком случае судить. Можно судить хотя бы потому, что у Барака Обамы есть очень мощная команда советников по внешней политики. Сам его вице-президент, можно сказать, собаку съел уже в течение многих лет на этом поприще. Кстати, в его команду внешнеполитических советников входит сын Збигнева Бжезинского, Марк Бжезинский, и, видимо, сам Збигнев Бжезинский тоже принимает участие в формировании, а он, как известно, имеет довольно-таки хорошо известную четкую политику по отношению к России, американо-российским отношениям. То, что касается конкретно вот этого случая заблокирования начала переговоров по возобновлению договора о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией, видите ли, я лично считаю, это мое личное мнение, которое, возможно, и не совпадает с большинством мнений, из-за изоляция России, она ни к чему хорошему для Грузии не приведет. Потому что изолированная Россия, скажем, Россия, припертая к стене, она может натворить гораздо больше бед на Кавказе и конкретно в Грузии, нежели Россия, интегрированная в какие-то западные структуры, Россия, имеющая определенные обязательства, Россия как партнер Запада. Кстати, мой азербайджанский коллега уже говорил о достижениях демократической администрации Клинтона и сравнивал с достижениями бушевской администрации на этом поприще. И я с ним не могу не согласиться, что для Грузии деятельность клинтоновской администрации, во всяком случае, во время второго ее срока, она была отмечена очень многими успехами на пути сближения Грузии к Западу, несмотря на отрицательную реакцию со стороны России. Так что, что касается внешнеполитического курса Обамы, я думаю, этот курс будет более или менее виден уже в делах где-то с весны, когда он сам и члены его кабинета, и его советники войдут в кабинеты, в свои офисы, и их уже там будут ждать бумаги аналитиков, министров и так далее, то есть их аналитических, разведывательных и так далее служб, и когда они реально начнут реально столкнуться с политикой, когда кончатся предвыборные обещания, и реально они начнут делать дела.
Спасибо, Шалават Пичхадзе. Никому не возбраняется иметь благие пожелания. Реальность, я думаю, расставит все на свои места. Хикмет Гаджизаде, как прочитали в Азербайджане недавнее послание президента России Медведева к Федеральному собранию, выдержанное в весьма воинственных тонах по отношению к Америке. Комментировала ли это послание азербайджанская общественность, печать или официальные лица?
Да-да, комментировала.
Хикмет Гаджизаде.
Общественность комментировала это лично. Я даже давал такой комментарий. Ну, я вам скажу, что мои впечатления неутешительные. Что касается внешней его политики, мы опять видим вот пресловутую психологию осажденной крепости. Ой, мы развернем ракеты, с нами будут считаться, мы не позволим, там и так далее. Вот эта вся путинская риторика, она была повторена. НАТО ввели корабли в Черное море, ну и так далее. Это очень плохо было здесь воспринято. И вообще в Азербайджане в последнее время после грузинских событий очень опасаются как бы вот российской непредсказуемой эмоциональности, что ли, я бы сказал.
Сергей Минасян, вы уже сказали, что есть ряд острых проблем в регионе, в частности, проблема Нагорного Карабаха. Недавнее трехстороннее соглашение, подписанное буквально 2 ноября между президентами Армении, Азербайджана, России, как вам кажется, решает ли она эту проблему или снимает ее остроту, во всяком случае? И чего в этой связи можно ожидать от внешнеполитической линии нового хозяина Белого дома?
Ну, во-первых, мне кажется, что та декларация, которая была принята 2 ноября, она, ну, отчасти, может быть, в каком-то тактическом плане снижает напряженность в зоне конфликта. Например, то, что три президента подписались под документом, в котором говорится о необходимости решения исключительно политическими способами карабахской проблемы, я думаю, снижает военные риски в зоне карабахского конфликта, которые в последнее время, как вы знаете, они несколько увеличились, потому что некоторые стороны конфликта как бы пытаются использовать силовой ресурс в качестве ресурса, выданного для себя развития событий в карабахском конфликте. С другой стороны, считать, что эта декларация, она что-то серьезное решила, я думаю, что было бы преждевременно и даже, видимо, и не стоит серьезно говорить, потому что, если смотреть, в чем заключался главный смысл, мне кажется, главный смысл заключался для Москвы в том, что Россия после 5-дневной войны в Южной Осетии пыталась и была заинтересована в том, чтобы показать Западу и мировому сообществу, что она та страна, которая может вести не только вести войны против маленьких государств, как в случае с Грузией, но также может и контролировать, и даже пытаться урегулировать конфликты, неважно, это будет Нагорный Карабах или Приднестровье. Была необходимость показания такого месседжа, это было сделано. Президенты Армении и Азербайджана поняли этот месседж, поняли заинтересованность Москвы, с учетом того, что Россия в последние несколько месяцев, как бы значительно по итогам войны, увеличила свое влияние в регионе, не очень-то было, скажем, и не, даже, может быть, небезопасно для Армении, для Азербайджана, очень-то отказывать России в этой просьбе, пусть даже и довольно невинной. Соответственно, все стороны получили то, что хотели. Россия получила некоторое, или подумает, что получила некоторую видимость конструктивности на мировой арене. Армения и Азербайджан подписали что-то, что позволяет им говорить о том, что они готовы что-то делать в карабахском вопросе. Правда, возможно, Армения получила несколько больше, потому что Азербайджану будет несколько сложнее в дальнейшем говорить использовать военную, скажем так, риторику. И, наконец, даже Запад, даже Минская группа получила то, что она хотела, потому что в той декларации было написано о необходимости продолжения переговорного процесса именно в формате Минской группы.
Спасибо, Сергей Минасян. Шалва Пичхадзе, ваша неправительственная организация называется «Грузию в НАТО». Как вам видятся перспективы вступления в НАТО в свете избрания Барака Обамы президентом Соединенных Штатов? Многие поговаривают о том, что фактически этот выбор американцев закрывает дверь для членства Грузии в НАТО.
Знаете, я скажу вам прямо, меня больше интересует, насколько Грузия сама делает все, что необходимо для вступления в НАТО, нежели каково будет мнение Обамы. Я не думаю, что Обама был бы против расширения НАТО. А если он будет за расширение НАТО, я думаю, он будет за расширение НАТО, то наиболее вероятными кандидатами на подходе сегодня являются Грузия и Украина. Но насколько мы сами делаем все то, чтобы за нас стоило бы бороться Обаме и нашим сторонникам в НАТО, сторонникам нашего членства в НАТО. Августовские события очень сильно отдалили нас от НАТО, я считаю. Почему и каковы тут причины, я могу назвать. Во-первых, мы развеяли мнение о том, что мирный путь решения конфликтов для нас является единственным и безальтернативным путем. Когда натовцы нам и руководители государств-членов НАТО обещали нам, что Грузия рано или поздно станет членом НАТО, и мы задавали вопрос, как же это произойдет при неурегулированных конфликтах, нам говорили, что на этом этапе, когда вы добиваетесь получения начала плана действий по вступлению, так называемый Membership Action Plan, вам надо хотя бы продемонстрировать необратимость вашего стремления к только лишь мирному решению конфликта. Я думаю, что на этом направлении мы допустили серьезные ошибки, и у нас произошел большой провал. Второе. Одно из требований НАТО – это то, что страна-кандидат или страна, добивающаяся членства, должна иметь, то есть, скажем так, не должна иметь серьезных проблем с соседними государствами. У нас серьезнейшие проблемы с Россией. Нет даже уже дипломатических отношений. Одно дело то, что Россия уже много лет, использую термин Рональда Рейгана, потому что он мне просто нравится, много лет охотится за Грузией. В буквальном смысле охотится. Но то, что за последние годы мы сами тоже подливали масло в огонь разными своими действиями, не свидетельствует о нас, о нашей стране и о нашем руководстве, как руководство, которое действует по принципам цивилизованных демократических государств. Во всяком случае, я думаю, что в НАТО не очень привет государство, которое при всех своих проблемах, исходящих от соседнего нашего государства, в двухсторонних отношениях, само подливает масло в огонь. И третье, это то, что на то, что натовцы всегда указывали открытым текстом и писали в своих заключительных декларациях саммитов Бухарестского и еще раньше Рижского. Это серьезнейшие огрехи в строительстве демократических институтов. В этом отношении, я думаю, что у нас движения вперед нет. Так что, по-моему, Грузия, наша страна, она должна стать при всех, при том, что Россия совершенно открыто выступает и делает все, чтобы выступает за неприем Грузии в НАТО, делает все, что необходимо для этого, чтобы нас не приняли туда. Несмотря на то, что у нас есть нерегулированные конфликты, мы все же имели определенные, и потеряли, я думаю, надолго, имели определенные шансы доказать, что мы та страна, за которую стоит бороться. Сегодня ситуация изменилась, и я думаю, что мы отошли дальше от НАТО, чем были хотя бы полгода тому назад.
Спасибо. Шалва Пичхадзе. Наше время подходит к концу. Подходит к концу и передача «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций «Радио Свобода» – азербайджанской, армянской и грузинской. Выпуск вел Ефим Фиштейн. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, -4.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur.